Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Радиогостиная здесь, в нашей уютной студии. 16 часов в Москве. Сегодня 22 февраля. Нет, еще не 23, еще 22. У микрофона Олег Шевкун. Накануне Дня защитника Отечества хочу задать вам такой вопрос. Как звали вашу первую учительницу? Так и слышу ответы. Марья Ивановна, Анастасия Николаевна, Вера Петровна. Много-много-много разных. А ведь кто-то, наверное, на вопрос, как звали вашу первую учительницу, возьмет и скажет: Андрей Михайлович. Андрей Горбунов, наш сегодняшний гость, первый учитель для уже, наверное, нескольких поколений ребятишек. Андрей, здрасте.
Здравствуйте.
Я сказал нескольких поколений ребятишек. Скольких?
Надо посчитать. 1 марта 1996 года, то есть 21 год.
Значит, когда родители узнают, что у их ребенка будет учитель, первый учитель, у 6- или 7-летнего ребенка по имени Андрей Михайлович, и никакой Марьи Ивановны не будет, их реакция обычно какая?
Вот вспомнилась сразу первая реакция. Это мой самый первый класс, который я взял, придя в школу, мне еще было-то 22 года, они стояли с цветами в ожидании подарить их женщине, и одна мама говорит: «А кому же теперь дарить цветы?» Неудобно. Вот эта фраза мне запомнилась на всю жизнь.
Так что вам в 22-23 года дарили цветы?
Да, дарили, но вначале, понимаете, они были в замешательстве, потому что цветы, как всегда, предполагается дарить женщине, а тут стоит молодой худощавый человек, который будет, оказывается, их первым учителем.
Да-да-да, мужчине как-то так в светской среде принято дарить нечто другое, но на 1 сентября вот этого обычно не дарят, так что я представляю себе замешательство.
Ну да, как-то неэтично.
А у детей? Им-то ведь, наверное, все равно.
Знаете, первоклассникам – да, потому что вот это надо видеть, эти глаза, они приходят широко открытыми глазами в ожидании чего-то такого нового, и они, честно говоря, ну, я бы не замечал, что для себя в этот момент разделяют там мужчина перед ними или женщина.
Бывает, что хвастается перед параллельным классом. А вот у нас дяденька-учитель.
Бывают, да, бывают.
Как, понимаете, это просто с радостью на свой счет, или говорите: «Не, ребятки, нехорошо, хвастаться не надо».
Ну, в таких моментах, честно, воспринимаю все-таки радостно как-то.
Сегодня, накануне Дня защитника Отечества, говорим о профессиях мужских и профессиях, в кавычках, не мужских. Говорим с первым учителем, который теперь еще и заместитель директора по учебной работе в одной из школ Москва, Подмосковье, как это
называется? Одинцовского района.
Одинцовского района. Да, говорим с человеком, который педагог, ну, я мало его знаю, но уже вижу, что это педагог, ну, вот просто от Бога. Говорим воспитании, говорим о детях, говорим о родителях, говорим о школе. Я не уверен, что сегодня мы все это успеем обсудить, но начать мы уж точно начнем. Андрей, как решили стать педагогом?
Знаете, сказать, что будет случайно, анализируя прошедшее время, это будет неправильно.
Вот. Зато красиво. Вы знаете, случайно шел-шел, смотрю, там педвуз.
Да, но когда я заканчивал школу, у меня не было настроя именно вернуться в школу. Но поступив в вуз по первому образованию, я педагог-психолог, и попадая на практику, я вдруг почувствовал вот именно в это время определенный вкус к профессии.
Но ведь вы не шли на практику в начальный класс, скорее
всего. Да, да, да.
Ну
вот в жизни, наверное, чаще есть, может быть, судьба, если так сказать, и она нас где-то ведет, и, может быть, важно почувствовать это. Я хотел устроиться педагогом-психологом в свою родную тогда школу, но там было занято место, и мне предложили, сказали: а вот на начальных классах нужен человек, пойдем временно, поработаешь, потом мы тебя переведем. Я пошел временно, но меня это захватило, да, и я никогда не работал педагогом-психологом, и не жалею, что стал учителем начальных классов.
Слушайте, наши слушатели откликнулись, пришло первое сообщение. Прежде чем его читать, я напомню, что вы можете нам позвонить 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Заходите, присоединяйтесь к этой беседе. Вы можете нам написать через сайт teos.fm или через мобильное приложение, которое у нас есть для большинства популярных платформ. Пишет Андрей: у нас в Биробиджане был воспитатель в детском саду, мужчина. воспитатель в детском... Во! Героя нам нужно найти как-нибудь для передачи и пригласить. Спасибо большое, Андрей. Я напоминаю слушателям, что вы можете нам написать. Андрей, вот эта перефокусировка. Вот.
Ну, знаете, может быть, нескромно будет сказать, но, коли говорим уж откровенно, ну-ка, скажу. Да. У меня в дипломе еще написано «воспитатель». Вот. И мне приходилось бывать на практике в детском саду. И знаете, что мне до сих пор непонятно? Мне было 18 лет, и первая практика прошла успешно, и летом мне предложили подработать воспитателем, когда они уходят в отпуск. И я согласился, и дали мне вторую младшую группу. Это дети трехлетнего возраста. Их было порядка 15-16 человек. Так что меня поражает, я бы не доверил своего ребенка 18-летнему парню. А согласен. Родители, приведя детей в группу, они меня спросили, а где воспитательница? А там была, ну, можно сказать, бабушка, женщина. В возрасте они говорят, наверное, ты ее сын или внук? Я говорю, нет, я буду временно воспитателем. И они, понимаете, они оставили мне детей, но находились какое-то время в коридоре и смотрели, что я буду делать. Я помню, что я кого-то подвел к окну, кого-то взял на руки, и в итоге они потом поверили мне, и они ушли. Но я до сих пор вот... Честно, не пойму, как они спокойно ушли и доверяли, и целый месяц я работал с детьми.
Но тут нормальная тема в том, что родители изначально присматриваются и в детском саду, и в школе. А к вам ведь тоже присматриваются? К вам ведь тоже подходят мамочки или, не знаю, звонят мамочки и говорят, что «Нет, с моим ребенком так нельзя, я женщина, его лучше понимаю, вы мужчина, вы моего ребенка уж точно понять не можете». Или я утрирую?
Нет, знаете, вот, Олег, может быть, мне так повезло, у меня наоборот, как раз ситуация бывает наоборот. То есть вот от родителей своего класса я чувствую доверие. И особенно когда, вот как вы выразились, мамочки, особенно когда вот, ну, неполные семьи, они наоборот просят иногда даже поговорить с ребенком чисто вот потому, что я мужчина, что могу какие-то «да» им разъяснить, ну, вещи. Поэтому вот тут, наоборот, ситуация, недоверия нет.
Так вам, наверное, и на родительских собраниях проще. То есть у вас кредит доверия уже потому, что вы мужчина.
Если честно, да. Поэтому могу сказать всем мужчинам, что мужчин в школе любят. Если, конечно, мужчина готов работать добросовестно и брать на себя ответственность. Но мужчина и предполагает то, что какую-то берет ответственность. Поэтому мне на собраниях, я, слава богу, не сталкиваюсь с какими-то, вот как бывает, там... проблемами. Ну, мне родители моего класса, вот на данный момент у меня 4 класс, они мне доверяют, ко мне прислушиваются, со мной советуются.
То есть аргумент типа «вы мужчина, вы не понимаете» – это скорее надуманность, не реальность.
Да, это надуманность.
Мужчина понимает. Да. А иногда говорят о том, что, ну вот, понятно, почему женщины становятся учителями начальных классов, потому что у них больше милосердия, сострадания, больше какой-то такой открытости. Ну как может мужчина утешить плачущего ребенка? Мужчина ему скажет: так, он встал и пошел, это упал, отжался.
Это абсолютно предрассудки. Это зависит, наверное, от личных качеств. Но вот у меня лично подход, я по-другому отношусь к мальчикам. То есть я вижу, как бы в школьной системе, да, женщин их большинство, но иногда в силу того, что это женщина, она не может донести, особенно до мальчика, когда он окружен одними женщинами, каких-то вот истин, ну, что значит быть мужчиной. А потом, когда вырастает такой мальчик, иногда удивляются женщины, они хотят видеть ответственного мужчину, а он вдруг привык, что им все время командуют, управляют.
Я понимаю, что мы сейчас за 5, даже за 10 минут на этот вопрос не ответим, и планчиками тут не отделаешься, не отговоришься, но вы сказали ключевую вещь. Женщины зачастую не могут донести до мальчиков то, что до них нужно донести. А вот этот возраст от 6 до 10 лет, когда ребенок действительно попадает из семьи в школу, а там первая учительница, а там зачастую в школах, ну кто у нас учитель, мужчина, он трудовик, физрук, да все как бы, да, вот, ну, ОБЖ может быть. Ну,
в старших классах.
Вот, в старших классах там уже начинается.
Порядка 17-18 мужчин.
Да, но тогда ты им уже, вот ребятам-то побольше. А я про этот возраст от 6 до 10 лет.
Да, здесь в основном они сталкиваются традиционно, это с физруком, потому что в начальной школе урок технологии, так он называется, ведет тот же учитель начальных классов, а вот с физруком только да.
А что надо парню в это время, такого, чего женщина дать не может, родители зачастую не дают, либо потому что семья неполная, либо потому что папа работает, и ему не до того.
Знаете, иногда вот вернемся к тому, что вот заплакал ребенок, какая произошла ситуация.
Так.
Вот, ну, может быть, его там что-то ему сказали не так, если это, ну, кто-то другой из детей, бывает так, или что-то там отобрал какую-то вещь, ну, вот тут, понимаете, все индивидуально, просто надо иногда поговорить, объяснить какие-то истины, но успокоить, конечно, там, как упал, отжался, такого не бывает. То есть тут, понимаете, надо каждому ребенку найти свой подход, тогда будет все нормально.
И опять-таки у вас, как у мужчины, есть преимущество, потому что вы можете найти мужской подход, потому что с этим человеком, с этим ребенком вы будете и можете говорить по-мужски.
Да, 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 да.
Андрей, мы с вами подходим к этим вопросам. Я думаю, что мы дальше их будем развивать сегодня на протяжении эфира. Я пока намечу лишь вот такое очертание этой темы, к которой мы перейдем, ну, буквально через несколько минут. Но давайте уже начнем все-таки это делать. Вот школа, вот мальчик, прежде всего мальчик. Да, вот этот возраст, 6, 7, 8, 9, 10 лет. Мы хотим, чтобы он был мужчиной, мы хотим, чтобы он был отцом, мужем сначала, да, потом отцом, защитником Отечества. Что мы ему не додаем? Есть ли что-то такое, что, ну, как вы, вот с своей точки зрения, можете сказать, вот ему надо, но он этого не получает? Или мало получает?
Не совсем могу понять. В целом в семье вы имеете
в виду? В школе. Ну, в семье-то они разные бывают, хотя школы тоже, конечно, разные. Вот при этой ориентированности профессии преподавателя на женщину...
Я понял. Ну вот, что мы говорим в отношении мальчика? Но, во-первых, вот распространено, мальчики, дети первых, вторых классов, они очень часто бегут по любому моменту жаловаться учителю. А, он на меня сказал. А, он что-то там... Все. Вот тут важно научить мужчину, ну, не жаловаться по каким-то мелочам. Потом где-то мальчик, допустим, толкнул девочку, ему нужно обязательно довести, объяснить, что мужчина – это защитник, он не может поднимать руку на женщину.
Защитник Отечества уже здесь начинается.
И Отечество тоже, да, ведь это начинается с малого и переходит к большому. Вот. Ну, например, у меня вот и мальчики с удовольствием это выполняют, такие заведены правила, когда... И я их к этому приучаю, и они чувствуют себя гордо. Когда заканчиваются уроки, девочки первые выходят из класса. Вот. Мальчики поднимают стулья. Когда подходят к раздевалке, мальчики моего класса, что мне гордо, они вперед пропускают девочек.
Это именно вашего класса? То есть в параллели такого нет?
Ну, если честно, да. Вот. Но, глядя на меня, женщины-учителя, некоторые они смотрят и как бы тоже берут это на заметку. Но я это делаю не так вдруг, а постепенно, как бы ненавязчиво. Надо... не просто как вот заставить ребенка, а объяснить, чтобы он сам почувствовал свою какую-то значимость, какое-то, наверное, мужское предназначение, которое опять предполагает и обязанности.
Вот эта тема с ябедами, которую вы только что так бегло затронули, вот да, он бегает к учителю, к учительнице.
Вот, а учитель женщина иногда, она вот не понимает, что, понимаете, вот, ну, что таким образом мы... как выразиться, не должны стукачей, что ли, расти. Нет, я не говорю, я детям подчеркиваю, если какие-то возникают проблемы, с которыми ребенок не может справиться, он должен говорить родителям, должен говорить учителю, но здесь вот в таких мелочах, а бывают вот, честно, у коллег замечаешь, вот они не обращают на это внимания, и где-то в классе получается вот друг на друга постоянные жалобы, какие-то ябеды, там вот он мне язык показал, а он там что-то там еще, вот, ну, то, что, понимаете...
Ну, да, конечно, и это среда, это уже
да, атмосфера. Да, я не хочу как бы обидеть женщин здесь, вот здесь, на мой взгляд, субъективный, что именно мужчина-учитель, он может... больше что-то объяснить, разъяснить именно мальчикам в плане их поведения, так скажем, мужского и не мужского поведения.
По поводу мужского поведения перед нашим коротким перерывом короткий вопрос. Подходит к вам Ваня и говорит: «Вася меня ударил». Будете объяснять Ване, как сдачу давать?
Во-первых, бывают такие ситуации. Я выясню, в чем произошла проблема, в чем возникла ситуация. И иногда мальчик говорит, потому что я его толкнул. И я вот пытаюсь...
Это вот честный мальчик.
Да, 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 вот я пытаюсь... Я говорю, понимаешь, а что ты хотел в ответ? Вот если так просто вот я тебе скажу. Ну, а что ты хотел в ответ? И он задумается и понимает. Я говорю, это плохо, что он тебя ударил. Ну, и толкать его не надо. Ну, стараюсь так пригласить обоих участников конфликта и донести до них, что, ну, вот не стоит так поступать. Вот. И заканчиваю тем, что пожмут друг другу руки и приучаю, что мужчина не должен быть мелочным, не должен быть злопамятным, в принципе, как и любой человек. Но это, понимаете, это работа ни одного дня, ни одного месяца, это работа вот такая системная.
Андрей Горбунов, учитель начальных классов, заместитель директора по учебной работе, то есть и администратор тоже. Педагог от Бога. Думаю, что вы с этим согласитесь. Сегодня в нашей радиогостиной. Звоните 8 800 333 17 06, пишите на сайте teos.fm или через наше мобильное приложение, онлайн-приложение, которое существует для основных мобильных платформ. Сделаем короткий перерыв и вернемся сюда, в нашу радиогостиную.
Радиогостиная. Говорим о главном и не только.
Андрей Горбунов, учитель, тот, кто готовит, среди многих других, тот, кто готовит защитников Отечества. И об этой подготовке защитников Отечества мы говорили уже сегодня в нашем эфире. Андрей, согласитесь или поспорите, у парней должны быть синяки, ссадины, у парней должны быть рваные штаны, рваные куртки. Вот они должны бегать, они, тут вот должна быть какая-то активность, и должно быть столкновение. Без этого парня не будет.
Если честно, да, без этого не будет, это действительно.
А где тогда компромисс между требованиями безопасности, требованиями дисциплины, требованиями, ну и справедливыми требованиями родителей? Я не хочу, чтобы у меня тут люди голову, дети голову друг другу переотрывали. И необходимостью воспитать человека, который сможет за себя постоять.
А, да, это действительно, Олег, очень такая тонкая грань.
Такой, это про защитников Отечества.
Такое вот ювелирное. Но, наверное, если мы вспомним свое детство, что не бывает действительно без ссадин и всего. Но что касается безопасности, конечно, контроль над этим должен быть. И это есть, это дежурство тех же педагогов на переменах, чтобы там не шибли все. Но тут, понимаете, вот мое личное мнение. Я своим детям иногда, да, ну, в какие-то моменты выхожу, смотрю на перемене. Да, они бегают, кричат, но им, они дети, у них подвижность, им нужно выпустить эту энергию. Ну, то есть, понимаете, это не должно быть, так скажем, бесконтрольно, но им нужно двигаться.
Как вы думаете, тот общаться. Факт, что вы мужчина, вам помогает, ну, вот, руководствоваться вот такими, ну, не просто эмоциональным импульсом, вот, все, остановить, запретить, закрыть, а проанализировать ситуацию и сказать, да, вот им нужно выплеснуть энергию. Или вы встречали и женщин-педагогов, которые рассуждают примерно так же?
Да, и среди женщин, конечно, да. Тут я не хочу говорить, что это чисто как-то мужское.
То есть, в принципе, понимание и возможность работать на этой ювелирной линии существует. Это не уникально в вашем случае. Есть педагоги, которые могут поэтому пройти вот по этой линии и не уйти ни в одну, ни в другую сторону. Ни в сторону вседозволенности, ни в сторону всезапрещенности.
Да, то есть я не хочу подвести то, что мужчины хорошо, а то некоторые так подумают, а женщина как-то хуже. Нет, просто раз вы тему ведете именно вот мужчина, я немножко какие-то вот особенности. А так, конечно, это все равно зависит от личности.
Вы работаете с классами, в которых, ну, сколько там получается, 30, больше?
Ну, вот 31-32 человека в классе.
31-32. И если это начальная школа, то класс через вас, вы с этим классом работаете 4 года.
Да, 4 года. Ну, вот класс, который у меня в данный момент, я их со второго класса взял в виду. А так, учитель начальных классов, это с первого по четвертый. 4 класса, 4 года.
Прошли 4 года, вы выпускаете детей. Я понимаю, что есть всякие системы оценок, которые там утверждены, не утверждены и так далее. Я не о них, я о внутреннем вашем ощущении. Вот когда вы можете сказать, и можете ли вы сказать, что да, вот здесь, вот с этим классом, мои ожидания удовлетворены. То есть сбылось то, что я хотел. Мне удалось. Этот класс хороший получился. Или это не на уровне класса, а на уровне каждого конкретного ребенка. То есть когда вы можете сказать, вот я Айда Горбунов, Айда какой-то такой хороший человек, хорошо получилось, да? А когда вы можете сказать, не-не-не, что-то вот здесь не так. С этим классом что-то не то не получилось.
Вы знаете, я, как и большинство учителей, всегда должен человек оставаться чем-то недоволен собой. Если мы будем чувствовать, что я хороший, лучший учитель, то у меня не будет роста. Вот. Поэтому, конечно, каждые выпуски ты анализируешь. Но вот я люблю все свои классы, на которых приходилось работать. Я не могу сказать, этот хуже, этот лучше. Просто в некоторых моментах ты винишь потом только себя и думаешь, да, вот в следующий раз надо мне здесь сделать больше акцент, в следующий раз, там, допустим, здесь. Но что мне приятно слышать от коллег было, когда выпуская классы, они говорят, они у тебя какие-то другие. Я говорю, а в чем они другие? Какие-то мальчики ведут себя более как-то вроде бы ответственно, что как-то вот это мне, для меня вот это более важнее оценка. Конечно, хочется, чтобы успеваемость там удержалась на уровне сейчас, тем более вот четвертые классы, в том году это был эксперимент, а в этом году мы пишем ВПР, всероссийскую проверочную работу, это другими словами ЕГЭ в начальной школе, если так.
Ой.
Это, конечно, тоже важно, родители переживают за это все. Но вот, если честно, лично для меня, как для учителя, важнее заложить вот что-то моральное, в первую очередь, в человека, какую-то вот ответственность. Нет, учеба, само собой, она должна быть, человек там должен стараться, все.
А может ли быть ситуация, возможно, сейчас непростой вопрос задам, но уж извините, может ли быть ситуация, что вот вы встречаетесь с родителями какого-то ребенка, который, ну, в третьем, четвертом классе. И вы им говорите, уважаемые родители, я понимаю, что у вас там университетское образование у обоих. Я понимаю, что вы мечтали об отличнике. Вот ваш сын или ваша дочь, вот отличником он не будет. Он будет учиться на четверке к восьмому или к девятому классу, может быть, и на тройке. Вот, дорогие родители, это не страшно. Не мучьте его по этому поводу. Где, опять-таки, как вы, как учитель начальных классов, общаясь с ребенком, можете увидеть или можете ли вы увидеть то, что в него заложил Бог вот в плане, не знаю, готовности, неготовности, важности, неважности? Потому что родителям нам ведь всегда хочется Эйнштейнов из детей растить.
Да, да, действительно, примерно подобные разговоры бывают уже, когда ребенка изучишь, то есть есть, допустим, дети, у которых ты видишь, у него хороший потенциал, он быстро все схватывает на лету, но нет, например, усидчивости, он может быть отличником. К такому ребенку ты предъявляешь и больше требований, и родителям объясняешь, что помогите, вот здесь надо совместно. Родителям я всегда говорю, если мы вместе не будем в одном направлении работать, то какого бы золотого учителя вам не поставь, толку не будет. Вот. А бывают ситуации, когда действительно приходит родитель и говорит, вот, он у меня учится на тройке, а я хочу, чтобы он там стал вот отличником, все. А ребенок просто, он старается, он старается, но как бы это его потенциал. И стараешься тогда родителям объяснить, что ну не надо его этим долбить, у него много других отличных каких-то качеств. То есть бывает такое столкновение, когда родители от ребенка ожидают каких-то очень завышенных требований, и у ребенка ну, определенный дискомфорт получается. То есть как бы стараешься вот это донести тоже. Конечно, дети все разные, люди все разные. У кого-то, может быть, расцвет, так скажем, творчества придется уже после начальной школы. А бывает же и наоборот, когда в начальной школе отличник, а потом все пошло на спад. То есть тут очень индивидуально. И родителям действительно важно понимать, принимать, любить своего ребенка таким, какой он есть. И ну, это не значит, что, как бы, я не хочу сказать, попустительствовать. Нет, стремиться к какому-то совершенству надо, но без перегибов определенных.
Андрей, ну а потом родитель после встречи с вами выйдет из школы, схватится за голову и скажет, а я-то мечтал, что у меня будет ребенок с золотой медалью и с красным дипломом. Все, жизнь не удалась.
Нет, смотрите, никаких таких выводов конкретных ставить крест на ребенке и говорить, знаете, ваш Петя больше тройки вот получить не сможет, если об этом нет. Конечно, ни в коем случае ни один педагог не имеет права так говорить. Просто анализируем, бывает, данную ситуацию, например. Почему у ребенка здесь 3, а не 4 ожидаемое? Или почему 4, а не ожидаемое 5? Но это все индивидуально. А таких вот лично я шаблонов никогда не присваиваю детям, потому что просто если у родителя требования выше, то мы намечаем совместные пути решения. То есть что нужно сделать, чтобы к этому идти. И даже честно, если я буду внутренне чувствовать, что ребенок, как по моему мнению, не дотянет до этого уровня, я не смогу родителям сказать, надо все равно дать шанс, наметить какие-то пути решения, а вдруг это получится. Вот, то есть таких ни в коем случае ни ярлыков и ни каких-то диагнозов там, что вот он, ни в коем случае нельзя этого делать.
Вы производите впечатление очень спокойного человека. Я понимаю, что это сейчас, это студия, это особая ситуация, но вы об этих проблемах говорите спокойно. Я, бывая в школе уже как родитель, видел и не раз видел, вы уж тем более не раз наверняка, а накрученных и родителей, и учеников, и учителей, и директоров. И вот это, слушайте, вот это иногда производит впечатление такого легкого сумасшедшего дома. Да, и вот такая, знаете, не знаю, конечно, невротическими расстройствами это не назовешь, это уже диагноз, это немножко другое. Да, но вот уровень вот этой накрученности, особенно когда речь идет о школе, он достаточно высок. Как вам удается и удается ли сохранять спокойствие не только самому, но и делиться этим спокойствием с другим? Вот, ну, хорошо. Представьте себе, я папаша, и я пришел выяснять с вами отношения, говорить о том, что вот моему ребенку мясо не докладывают, этому волку, да, в зоопарке, немножко не то. Ну, короче говоря, вот моему ребенку что-то не то делают. Я накрученный. Будете как-то успокаивать, просить остановиться? Как перейти от эмоций к спокойному диалогу?
Знаете, я вот слушаю, да, все такое бывает, но я вот думаю, наверное, я все-таки счастливый человек. Чтобы не сглазить. Нет, школа у нас обычная. В основном вот за педагогическую деятельность я единицы встречал таких, которые, да, вот так приходят на эмоциях. Ну, честно, как-то у нас с папой один на один диалог, он так взорвался мне эмоционально. Я так тоже взорвался, ему ответил, потому что я на самом деле человек эмоциональный, но эмоциональность не должна быть равна какой-то злобности или агрессивности.
Вот, наверное, да, это разные понятия,
вот так,
конечно.
Да. Вот. Поэтому, ну, конечно, родители разные. Родители разные, с разными запросами идут. Учителя тоже разные, что тут надо признать. Ну, знаете, вот по моему мнению, что касается учителя, надо постоянно себя добросовестно тестировать. В каком плане? Если тебя раздражают дети, раздражает школа, то нужно иметь силы сменить профессию. Вот. Потому что, ну, нельзя. Я когда еще учился, помню, у нас была замечательная психолог, она говорила: так, когда вы подходите к двери класса, все проблемы оставляете за ней. Дети не виноваты, что у вас какие-то личные проблемы или там финансовые, или что-то еще. И вот, знаете, я стараюсь этому следовать. Вот. Также и детей тоже учить, когда ребенок бывает в класс заходит какой-то там разозленный на кого-то что-то. Я, конечно, с ним потом один на один поговорю. Может быть, там какая-то проблема, что надо вмешаться. А если просто он расстроен, что ему не купили там новый сотовый телефон, ну, да, и он сорвался на товарища, я тоже пытаюсь донести, что здесь мы находимся в определенном социуме, в определенной семье. Ну и не надо этого делать друг на друга.
Никита пишет на сайте. Не могу это без улыбки читать. Ладно. Знаю бывшего троечника, который сейчас владелец автосервиса, по компетентности выше многих инженеров, 4 детей, все отлично. Вопрос: зачем в школе мучили?
Вот, вы знаете, прав Никита, я вам скажу, поэтому, честно, вот для себя я не вижу трагедии, если ребенок учится на тройке. Потому что, вот честно, бывают и родители, которые вот говоришь, вот надо, они говорят, а знаете, А нас устраивает, мы не собираемся из него академика делать и кого-то. И личное, но тут опять же, это не значит, что ребенок может, у него есть потенциал, а просто махнуть рукой, да и на тройку, и на тройку. Но просто иногда действительно не надо мучить, вот, просто понять его, принять, если это его уровень, таким, как он есть. И у меня тоже много примеров, когда дети достигают потом в жизни многого. То есть быть отличником – это не значит гарантия устроиться в жизни очень хорошо. Это я признаю.
А все-таки одна ахиллесова пята у вас есть, Андрей. У вас учителя начальных классов, мужчины. Вы, Андрей, девочек не понимаете.
Нет. С девочками, слава богу, тоже вроде удается находить понимание. Но вот лично в моем классе девочки, они у меня такие все хорошие, послушные.
Это вы их такими сделали, или они такие пришли? А то ведь скажут, что вам специально подбирают.
Нет, вы знаете, наверное, совместно с родителями все-таки. Вот они такие вот, где-то даже моя опора в каких-то, может быть, делах иногда нужно посовещаться. Ну вот открою вам такой секрет. Допустим, у меня большинство мальчиков в классе, и невольно приходится кого-то садить вместе. И вот у меня была такая ситуация, ну, не могут они сидеть, постоянно друг другу мешают, и я не могу понять, кто кому мешает. Один говорит, он мне, другой мне, другой он мне. И я иногда секретничаю с девочками. Девочки, конечно, не хотят сидеть с мальчиком, но я говорю, вот я тебя прошу.
В этом возрасте еще не хотят.
Да, вот именно. Я говорю, понимаешь, вот ты уравновешенная, спокойная, можешь ли мне помочь? Я вот именно так говорю. Она говорит, в чем? Я хочу их рассадить. Вот я тебя попросил бы посидеть там с тем-то или с тем-то. Я говорю, понимаешь, просто ты не дашь ему отвлекаться, это будет на пользу. Девочка, конечно, не горит желанием, но она говорит, хорошо, я вам помогу. Она... И я тогда объявляю на следующий день, пересаживаю того туда, того туда.
Она потом, в пылу ссоры, когда он у нее что-нибудь стянет или дернет ее за косичку, она его потом выдаст. А ты знаешь, я вообще с тобой, заразой такой, сижу просто потому, что Андрей Михайлович попросил.
Может так сказать.
Ничего?
Ничего.
Ну, подстава же, Андрей Михайлович.
Ничего, ничего. Может и такое быть. Но я говорю, если будет обижать, ты мне сразу говоришь и так далее, и так далее.
Это мне напоминает такое старое, доброе или недоброе, не знаю. Так, Леночка, ты будешь сидеть с Вовочкой и будешь на него хорошо влиять.
Ну, да. Вот примерно, наверное, так.
Работает, срабатывает.
Срабатывает, вы знаете, срабатывает.
А сегодня в нашей радиогостиной Андрей Горбунов, преподаватель, учитель начальных классов. Мы говорим о мужской и не мужской профессии. А я напоминаю, что вы можете написать teos.fm или приложение мобильное, или позвонить нам 8 800 333 1706. Мы сделаем еще один коротенький перерыв, после которого вернемся сюда, в нашу студию.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Женщины. Педагогический коллектив. Мужчина среди женщин. Иногда говорят, ему хорошо, с него все пылинки сдувают. Но вы женатый человек, с вас сдувать нечего. Все сдули давно. Как строятся отношения с женщинами?
Ну, знаете, лично для меня прекрасно. Так вот судьбой сложилось, что я всю жизнь работаю в женских коллективах. И я вот, есть у меня мужчины-приятели, которые говорят, да невозможно, как ты вот с ними работаешь. Я говорю, очень прекрасно.
А супруга не ревнует?
Знаете, ревновала какое-то время, но уже за столько лет привыкла к тому, что работаю в школе.
Так надо было вместе работать, в одну школу пойти, и все.
Ну вот, как-то у нас так не сложилось. И, честно, мое мнение, я считаю, что супруги не должны работать в одной школе.
Почему?
Вот это мое субъективное мнение.
Почему?
Ну, где-то, скажем так, это может, на мой взгляд, повредить учебному процессу или, может, чему-то в каких-то вот рабочих моментах, скажем так.
Ваша супруга тоже педагог?
Да, у нас первое образование у нас одно, мы педагоги-психологи, а потом я уже начальные классы, да. Но она больше в дошкольной системе работала.
Случается носить работу домой вечером? Я не имею в виду тетрадки, я не про это. Вечером или уже ближе к ночи сидите с супругой на диванчике, она думает о чем-то своем, А вы вдруг говорите, вот этот Вовочка, ну никак не могу найти к нему ключик.
Вы знаете, да, бывает. Именно вот педагоги – это те люди, которые вроде бы и устают где-то от работы, но в своем кругу, отдыхая, в том числе и в семье, начинают обсуждать какие-то дела, проблемы. Ну вот что касается моей супруги, она психологом-практиком работала, я действительно с ней где-то советуюсь как с коллегой насчет каких-то моментов. Вот бывает такое, говорю, вот не могу найти к нему подход, не могу пробиться к этому человеку, не могу его до конца понять, и какие-то моменты вот излагаю, говорю, вот здесь попробовал с ним так, здесь попробовал так, но чувствую, не получается. Она мне дает какие-то дельные советы, то да, да, так.
Вам приходится конкретные принимать меры, ставить какие-то границы для того, чтобы семья не смешивалась с работой. Представьте себе ситуацию, когда супруга хочет, чтобы вы сказали ей, какая она красивая, а вы ей про Вовочку.
Знаете, мне, наверное, очень повезло с супругой, может быть, потому что мы и коллеги еще. Я и ее тоже выслушиваю проблемы. То есть, ну вот именно вот так, если ставить вопрос, так не бывает. Мы обсуждаем и работу, и друг для друга тоже, конечно, находим время.
Перед нашим эфиром мы позвонили вашему коллеге, преподавателю и директору школы, педагогу Евгению Ямбургу, который тоже у нас был когда-то несколько месяцев назад в радиогостиной. Мы сказали, что у нас будет преподаватель начальных классов, мужчина, который уже вот более 20 лет работает в школе. Он говорит, да-да-да, я знаю таких. И он вдруг начал называть какие-то удаленные совершенно города и веси. Вот, мы говорим, нет-нет, я говорю, вот у нас будет тут рядом, не из таких удаленных мест. И мы попросили Евгения Александровича прокомментировать вопрос о том, учитель начальных классов, мужская профессия, женская профессия, ну и, собственно говоря, зачем, почему важно это, не важно это, высказать его ко всему этому отношение. Мы сейчас послушаем запись ответа, который Евгений Александрович дал нам по телефону, а потом я попрошу вас прокомментировать, согласны, не согласны, было ли здесь что-то такое, что вас задело вот в этих его словах.
Я глубоко убежден, что гендерный подход к профессиям давно устарел. И когда мужчина выбирает профессию педагога, это большое счастье для детей. Ну, во-первых, для мальчиков, у которых, к сожалению, давайте смотреть на вещи прямо, я вот смотрю по своей школе, я в огромной школе работаю, где 5000 детей, у 30% отцов нет. И как нужно мужское влияние, как нужно просто именно ощущение, что есть вот мужчина. Но не только в этом дело. Профессия очень изменилась за последнее время. И здесь сегодня требуется не просто знаний только предметов, а огромное количество всяких умений, навыков и информационных, и создавать с ними там проекты, даже с малышами. Так что это, конечно, точка зрения устаревшая. Но я вам должен привести один замечательный пример. Вот смешная вещь происходит. Я не буду называть одну скандинавскую страну, где прошли очень серьезные демонстрации мужчин. Дело в том, что профессия педагога и даже педагога-дошкольника там очень престижная. А занимают в основном женщины. И должен вам сказать, что там были даже демонстрации мужчин, которые боролись с дискриминацией, чтобы их тоже допустили к этой профессии. И я так немножко смотрел на все это, так сказать, вот по интернету и так далее. И я увидел такого лихого парня в коже, на мотоцикле, в шлеме и так далее, который хочет быть педагогом-дошкольником, то бишь воспитателем. Я себе представляю, как вокруг него будут виться мальчишки, и как это будет здорово и интересно. Так что мир меняется, все меняется. Ну, а есть еще одна очень сильная сторона. Вообще профессия педагога, она очень выжигающая. Любого педагога, дошкольника, старшей школы и так далее. Есть специальные исследования, которые показывают, что сгорание в этой профессии выше, чем в органах МВД в России в два раза. И естественно, что женщины сгорают первыми. Мужчина все-таки в силу, я не знаю, больше устойчивости психики, больше умения там владеть собой даже в экстремальных ситуациях, а ведь сейчас невротизм огромный, и родители возбужденные бывают, и дети со всевозможными страхами, фобиями. Это отдельная тема для разговора. Поэтому требуется, в общем-то, мужская выдержка, мужской, если хотите, характер для того, чтобы все-таки делать свое дело. Поэтому тем педагогам, которые избрали, мужчинам, вернее, которые избрали профессию педагога, я желаю, ну, просто, я их поздравляю с тем, что они избрали правильную профессию, и желаю им их не обращать внимания на, скажем так, дилетантские и убогие разговоры на этот счет, что это бабья профессия, это полная ерунда.
Вот так, друзья, Евгений Ямбург, ваш коллега, обращаюсь я к Андрею Горбунову, нашему сегодняшнему гостю. Согласитесь, поспорите с тем, что он сказал здесь.
Вы знаете, спорить абсолютно нечем, а Евгений Александрович, я наслышан, это человек, один из разработчиков профстандартов, очень грамотный, уважаемый человек. Знаете, я готов подписаться под любым его словом, это вот действительно так.
Он говорил о выгорании, о профессиональном выгорании. Ведь это выгорание чувствуют на себе дети зачастую раньше, чем чувствует преподаватель. Вам это знакомо? Что по этому поводу делаете?
Да, мне это знакомо, но, слава богу, не лично по себе. Действительно, когда у педагога копится вот это раздражение, он идет на работу изначально какой-то озлобленный, недовольный, вот этого ни в коем случае не должно быть. Важно понять и принять какое-то решение. Что касается себя. Себя я периодически тестирую. Конечно, от работы ты устаешь. Это нормальное явление. Для того она и работа. Но я все время думаю. Тогда так. Что меня раздражает? Или что? Вот. И я все время прихожу к выводу, что меня раздражают какие-то другие вещи. Ну, вдруг я вот администратор, много приходится отчетов делать. Может, я раздражен. Надеюсь, начальство не слышит, может, каким-то никчемным отчетом, который ничего в себе не несет или что-то.
Бывает.
Но, понимаете, вот зарыться полностью в бумаге и не иметь живого общения с детьми, мне будет в школе скучно и некомфортно. Поэтому я перебирал вот за 20 лет работы, сколько было детей, которые вот вызывали у меня какое-то вот негодование. Вы знаете, я смог вспомнить вот два случая, когда я был вот там, но это ученики были старших классов, там определенная ситуация, когда на них был разозлен сильно. Здесь я, бывает, расстраиваюсь именно какой-то ситуацией, а дети меня подзаряжают. Мне общение с ними на перемене очень нравится, о чем-то поговорить о стороннем. Действительно, дети, особенно начальной школы, они очень открытые, они очень доверчивые в большинстве своем, они идут к учителю, они готовы с тобой разговаривать, общаться, и важно вот тут их не оттолкнуть, не сказать: так, отойди, пожалуйста, мне надо к следующему уроку там презентацию
сделать,
запустить.
Да-да-да.
Вот я считаю лично, вот тут лучше ты ее не запустишь, но ты пообщаешься с ним вживую, он тебе о чем-то расскажет, для него важном. Вот, поэтому выгорание, увы, оно есть среди педагогов. Но что касается себя, слава богу, я себя не чувствую выгоревшим. Мне нравится общаться с детьми, я их люблю. Они тоже меня чему-то учат, действительно.
Но кто-то скажет, и это приходится слышать, кто-то скажет: я бы с удовольствием преподавал, но в современной школе нет времени преподавать. На нас столько отчетов, на нас столько бумаг, на нас вот эти планы. Я понимаю, что вы сейчас не сможете просто вот абсолютно честно, наверное, ответить на этот вопрос. Но все-таки вот по вашим ощущениям, когда преподаватель начинает жаловаться на его тяжелую преподавательскую жизнь и загруженность отчетами, это может быть признаком выгорания? То есть его перспектива, его взгляд как-то смещен? Или действительно все настолько сурово, что преподавать невозможно?
Ну нет, конечно, нет. Понимаете, во все времена, ну, есть какие-то, наверное, может быть, издержки профессии или что-то. Но
да
сейчас,
в любой работе
сейчас,
есть то, что нам не нравится делать.
Да, и в любой работе, это да, действительно, Олег, вы правы, есть то, что не нравится делать. Но сейчас отчетность учителя все-таки она несколько минимизируется. Это раз, это больше переходит на, ну, как бы к администрации школы. Но нет, сказать, что если учитель говорит, что меня замучили отчеты, это как признак выгорания, абсолютно нет. Конечно, где-то, постараюсь ответить честно, бывает такое, что вот с учителей приходится требовать какую-то отчетность, потому что надо сдать ее в вышесторонние инстанции и так далее. Но это не показатель выгорания. Учитель все-таки в школе, в первую очередь, мы работаем для детей, а не для бумаг. Вот.
Несколько коротких вопросов. Профессия преподавателя, профессия учителя, особенно учителя начальных классов, нынче не престижна. Нет уважения, нет авторитета профессии. Согласитесь, поспорите?
Поспорю. Это зависит от личных качеств. Если учитель любит свою профессию, если он готов, если он любит профессию, любит детей, естественно, имеет определенный багаж знаний, умеет грамотно выстроить отношения с родителями, то тебя будут очень уважать и почитать. Конечно, это не старые советские времена, когда уже зваться учителем априори давало то, что родители будут сразу идти с каким-то там с поклоном и бояться чего-то. Сейчас, ну, современный мир, время меняется, это нормально, в этом нет ничего такого. Родителям просто, учителю важно показать, что ты компетентен, что ты неравнодушен к их детям, что ты их можешь чему-то научить. И если они это почувствуют, они будут тебя слушать, уважать и ценить.
Вот вы говорите об отношениях с родителями, но порой приходится слышать, что большинству современных родителей не до детей, у них дела, у них работа, и заинтересованности родителей нет, и начинают учителя ворчать про то, какие плохие родители, а родители про то, какие плохие учителя. Вы как-то этого ворчания избегаете, как?
Я избегаю, да, конечно, сейчас время такое, что есть родители, которые с утра до ночи работают, ну, не всегда могут уделить внимание детям. Какую мысль я пытаюсь донести до них на родительском собрании? Что находите время на общение со своим ребенком сейчас. Я еще оперирую тем, что как и отец я тоже, вот, что если пока ребенок маленький, пока он хочет с вами поделиться даже какой-то мелочью, это вам кажется мелочь, находите время о том, чтобы с ними поговорить, выслушать, потому что потом, когда начнется подростковый возраст, а он начнется, это нормально, и сказать, все, давай я теперь с тобой сяду и поговорю, я готов выслушать, он уже скажет, извини, сейчас мне уже не с тобой интересно поговорить. То есть я призываю родителей все-таки это ваши дети, и находить время на простое человеческое общение надо находить. Ну, знаете, было бы желание, это все равно можно всегда найти. Иначе потеряется вот эта связь духовная, и потом будет трудно как-то, ну, ребенка понимать, управлять даже где-то им.
Один мой знакомый говорил, не хочу идти работать учителем, он окончил педвуз, не хочу идти работать учителем, потому что эта работа затягивает, а я хочу собственную семью и общаться со своей женой и со своими будущими детьми. Для вас нет конфликта между работой и общением с вашими детьми?
Ну, на данный момент нет, моему ребенку уже 21 год. Вот, но
то есть нет, потому что прошел конфликт, или нет, потому что не было?
Нет, знаете, ну это... я думаю, опять же, но я почему так говорю, что я думаю, может быть, ребенок мой по-другому считает, мне кажется, конфликта и не было. Я думаю, я находил все-таки время, чтобы общаться со своей дочерью.
Вот. Для тех молодых людей, которые думают о том, чтобы пойти в пед... и потом разобраться со временем, понравится, не понравится. Знаете, такая демо-версия. Бывает демо-версия педагогической работы?
Угу. Пытаюсь понять. Ой.
Определиться сложно сразу?
Да, конечно, сложно. Да, в принципе, люди, поступая в вузы, на любую профессию очень трудно сразу определить свой путь. Я вот вам тоже сказал честно, я видел себя несколько по-другому, но только вошел во вкус, когда начинаю работать. Думаю, если человек хочет пойти в педагогический вуз изначально, надо ему идти. Если, окончив вуз, он почувствует, это не его, смертельного ничего нет. Я думаю, в современном мире он сможет себя применить по-другому. Есть учителя молодые, сейчас достаточно, и они идут в школу, и тоже видно. Одни приходят, и видно по ним, что это действительно учителя. А кто-то приходит, и через какое-то время, вот как-то мне доводилось молодым человеком говорить, он так уже доверительно, я говорю, знаешь, ты должен для себя понять, если это не твое, лучше признайся себе сейчас и измени свой путь, чем когда пройдут годы, и ты будешь держаться за эту профессию только потому, что ты не знаешь, куда пойти. Это будет нечестно по отношению к самому себе, нечестно по отношению к детям.
Андрей Горбунов, один из тех, кто готовит, учит защитников Отечества, да и сам защитник Отечества в нашей радиогостиной. Андрей, спасибо вам большое. Всего доброго.
Всего доброго, Олег.
И это радиогостиная. Встретимся через неделю. Пока.
Радиогостиная. На том же месте, в тот же час.